Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня мы говорим о долгах в самом глобальном смысле. У нас в гостях управляющий партнер PFL Advisors Федор Наумов. Федор, еще раз приветствую. Федор, смотрите, какая история. Разъясните нам, почему такое внимание, и в том числе вот на саммите G20, который в формате видеоконференции проходил на днях, уделяется вопросу или даже проблеме долгового бремени стран. И вот обращает на это внимание и Всемирный банк, и лидеры государств, и Владимир Путин по этому поводу высказывался. Чем вот это бремя опасно, и что надо делать? То есть списывать какие-то долги, как это вообще помогает общей картине?
Тут нужно, не хочу сказать, что я коммунист, да, или там социалист, но идеологически как бы любой мировой банк, любой саммит мировых лидеров — это встреча как бы элит, да. Эти люди сами никому не должны, да, они, наоборот, сами кредиторы всех, да. И они по существу обсуждают, ну, извините, как бы за прямоту, они обсуждают как бы свою как бы финансовую проблему. Как им быть с тем, что как бы им всем очень много должны, и что с этим им дальше делать, да? То есть они как бы эту проблему в общество транслируют, так, в общество нам слишком много должны, а внутри себя обсуждают, как им быть, да? Потому что, по сути, как бы прощая долги, они должны будут перейти к модели, когда они часть как бы своего благосостояния должны будут отдать, простить обществу, да, и сами стать беднее, а общество и страны должны будут стать в основном богаче. Вот, и как бы это большой вопрос. На самом деле он сразу транслируется, например, в систему налогообложения доходов, да, потому что, ну, соответственно, у вас, как бы, например, представьте, что еще не так давно, да, во многих даже весьма, как бы, капиталистических странах, да, налоги были гораздо выше на большие доходы, чем сейчас. Да, вот, например, Трамп снизил очень сильно налоги, но и до Трампа как бы их тоже неоднократно снижали в Штатах. И по существу долговая проблема, она о том, например, о проблеме налогообложения. Вот, это первый момент. В том числе такой некомфортной проблеме, как налогообложение наследством, например. Да, потому что как может все происходить, да, вот большая часть общества, например, давайте упростим, уберем страны, оставим, как бы, как будто люди должны друг другу, просто так, как бы, обычно проще об этом думать. Соответственно, представьте себе, что вот у вас есть бедная часть общества, условно бедная, она, может, неплохо живет, да, но она беднее, как бы, относительно более богатой части, она в основном должна. И есть богатая часть, которая в основном выдала кредиты бедной части общества. Значит, чтобы долговую нагрузку на бедную часть общества снизить, вы что можете в первую очередь сделать? Вы, например, можете как государство выйти и сказать, слушайте, богатые, как бы это все как бы очень некрасиво выглядит сейчас, может обернуться там революциями и так далее. Давайте сделаем так, с ваших больших доходов я буду брать там не 30% налога, или не 13, или не 15, как в России сейчас там предлагается, да, а, например, буду брать 40% с высоких доходов. Полученные доходы я перераспределю в виде разной помощи, ну, просубсидирую ипотеку, там, повышу зарплату бюджетникам и так далее. Таким образом, я как бы у вас богатство заберу, у них увеличу, и они с долгами легче расплатятся, и общество вернется к какому-то более сбалансированному состоянию. Например, это вот версия раз. Она комфортна для богатых людей, но богатые люди будут до последнего отпираться как бы от такого решения, да, потому что сразу здесь и будут обоснованные аргументы. Они скажут, что мы богаты не потому, что мы богаты, а потому что мы много работали. Почему вы нас демотивируете как бы самую активную часть общества, например? И во многом будут правы. Да, вторая, как бы, вещь, которую можно предпринять. Вы, например, ну, большой источник всегда большой долговой нагрузки в обществе, это, ну, естественно, жилье, да, ипотека это всегда один из крупнейших, как бы, моментов, элементов долговой нагрузки общества. Почему ипотека, как бы, такой большой элемент? Потому что жилье дорогое, да, почему дорогое жилье? Здесь есть множество моментов. Вот, например, у нас популярный способ повысить доступность жилья снижением ставок по ипотеке. Да? То есть, снижая ставку по ипотеке, вы немедленно увеличиваете спрос на жилье, и жилье дорожает. Вы не решаете как бы проблему доступности жилья, вы решаете только... Ну, как-то перераспределяете богатство между разными группами. На самом деле, доступное жилье — это про что? Это вы должны придумать какие-то технологии, вы должны сформировать новые территории, как бы выдать разрешение на строительство максимальное количество компаний, которые готовы строить, чтобы они построили много очень жилья, это жилье было дешевое, и тогда людям не пришлось бы брать огромные ипотеки, чтобы себе купить квартиру, да. И эта проблема, она во всем мире есть. То есть здесь не, это мы в России с ней там, традиционно сталкиваемся, но она есть и в Штатах, и в Европе, да. Люди хотят жить в больших городах всегда недостает как бы локаций, всегда есть коррупция в выдаче как бы разрешений, всегда есть желание богатых людей, которые владеют недвижимостью, дороже ее продавать, дороже сдавать ее в аренду, да, ну, это разумно, как, потому что, по сути, это мини-монополия такая, ну, или такая общественная монополия одних против других, владеющих домами против невладеющих. Эту проблему тоже как-то надо решать. Но здесь, может быть, технологии нам помогут ее решить. Да, вот сейчас с этими карантинами как бы дистанционная работа стала нормой. Может, не нужно всем как бы ехать в большие города и брать на себя огромное бремя как бы ипотечное, да? А может быть, можно там и как бы из деревни работать, если есть интернет, да? Ну, я как бы, uh-huh. так, как бы сейчас упрощаю, но в целом. Идеологически вот большая проблема, как решить проблему жилья, как сделать жилье более дешевым, более доступным, чтобы людям не нужно было брать много денег в долг. Это тоже, на самом деле, конфликтная ситуация, потому что жильем-то сегодня им кто-то владеет, кто-то, у кого-то есть там 10 квартир, он инвестор квартиры, да, а у кого-то нет ни одной, и он арендует или покупает ее в ипотеку. Да, поэтому это тоже как бы проблема разделения богатства в обществе. Ну, наверное, еще есть слой большой как бы с тем, ну, вот сейчас вот всякие sharing economy развивается, да, когда ты там что-то не должен сам себе покупать, ты можешь как бы это совместно с кем-то использовать. Возможно, в этом тоже как бы путь. Ну, и это тоже, на самом деле, конфликт богатых и бедных. Не хочется быть марксистом, но вот как бы реально мы все равно к этому приходим, да, потому что все равно мы оказываемся в ситуации, когда если это sharing economy, значит, людям не нужно покупать 3 машины, они могут втроем пользоваться одной. Да? А значит, как бы владеющему производством автомобилей как бы не нужно производить 3 машины, ему достаточно произвести 1. А значит, как бы людям не нужно брать 3 долга на покупку этого автомобиля, а достаточно им всем скинуться и взять на 1. Да? То есть это все равно делает беднее как бы богатого и делает, ну, по крайней мере, не делает беднее как бы тех, кто относительно беден. Да? Вот это вот в этом как бы и есть неприятность этой всей ситуации. Потому что на самом деле за вот этими всеми красивыми макроэкономическими словами стоит банально конфликт тех, у кого есть, против тех, у кого нет, но он хочет, чтобы у него было. Да, и здесь непонятно, на чью сторону надо становиться, да, не нужно говорить, что ой, мы там должны вот топить за вот эту необеспеченную условно часть общества против вот этой обеспеченной. Или наоборот, они молодцы, они все сами себе заработали, а эти вот как бы бездельники, поэтому они теперь всем должны. Ну, просто нужно признать, что так, эта проблема, она лежит в этом поле, и в этом поле она как-то будет урегулироваться. Ну, и заметьте, что там в Штатах, например, вот в этой даже предвыборной кампании, да, там, в общем-то, эти все темы, как бы они так или иначе обсуждаются. Там Трамп говорит, нет, надо снижать налоги, да, а демократы говорят, нет, придется налоги повысить. Но это вот все равно вот об этом, как бы, как урегулировать в обществе отношения между теми, кто должен и кому должны.
Вот. Я единственное не смог до конца в силу, видимо, может быть, умственных способностей экстраполировать это на международных кредиторов. То есть, условно, я свой пример приведу. Есть большая богатая страна, есть страна поменьше и, соответственно, не очень богатая. И большой брат, да, младшего кредитует. Можно какие-то условия создать для младшего, да, для кредитуемого, чтобы он хотя бы как-то стал отдавать долги или проще вот махнуть рукой и списать и до свидания?
Ну, примеров много. Как бы, во-первых, тут нужно очень четко разобраться, кто эти страны и сколько они на самом деле должны, потому что система очень финансовая, она довольно сложная, в ней много есть как бы отношений, да. Ну, например, может быть, эта страна должна на уровне суверенного баланса, да, ну, то есть государство назанимало, ну, выпускало, например, обязательств в каких-то иностранных валютах, ну, не знаю, там, кого привести в пример, кто сейчас, ну, давайте Бразилию возьмем, да. Например, государство, ну, выпускало много долгов, да. или Мексику тоже. Там долг не на уровне государства, на уровне государственных компаний. Эти государственные компании должны. Но при этом как бы это не означает, что в целом Мексика, если сложить или Бразилия, корпорации, государства и население, оно как-то остальному миру должно. То есть, может быть, государство должно остальному миру, а другие субъекты экономики на самом деле являются чистыми кредиторами остального мира. Поэтому здесь это не всегда просто сказать, вот кто вот та проблемная нация, которая всем должна. Да? И более того, когда мы фокусируемся на долгах, мы еще игнорируем тот факт, что у них есть какие-то активы у этих стран, да, в том числе, может быть, иностранные. Вот. Но, тем не менее, как бы, если вот мы берем какую-то страну проблемную, да, и вот она действительно много должна, и непонятно, как она будет эти долги отдавать, такие примеры, естественно, есть, особенно в странах третьего мира, да, ну, мировой опыт в этом смысле, он очень-очень богат, как бы, на такие ситуации. Была огромная реструктуризация задолженности стран Латинской Америки, Восточной Европы, если я правильно помню, в конце 80-х, в начале 90-х, проблемы неоднократно случались, общество, мировая финансовая система уже умеет с ними работать. Не всегда это хорошо заканчивается, особенно для тех стран, где это происходит. Ну, то, что вот известно там опыт Аргентины, да, которая там регулярно всем должна, хотя когда там 100 лет назад была богатой страной, а теперь она еще и бедная страна, и все равно всем должна. Да, у них всегда высокая инфляция, всегда слабая валюта. Но, тем не менее, в общем и целом мир с этой проблемой умеет работать. И были кейсы, когда это было просто списание долгов. Вот был даже этот план Брэди Плен, известный довольно, как раз, когда большой консорциум банков списал долги очень большому количеству латиноамериканских стран одномоментно. Просто вот они были должны, стало понятно, что эти долги стали таким тяжелым бременем, что эти страны вообще не могут развиваться, и они не могут не взять ни новые долги, ни отдать старые, и они скатываются в какую-то вечную депрессию, вот как раз за той проблемой, что у них, может, есть интересные новые проекты, которые могут вытащить их экономику как бы из плохой ситуации, они просто не могут их профинансировать. И им просто коллективно простили.
Федор, мы заканчиваем на сегодня. Эфирное время подошло к концу. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Федор Наумов, управляющий партнер PFL Advisors, был сегодня у нас в гостях.
По душам.